Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Конечно же, обращаем внимание на ленты информационных агентств. Ну и замечаем, что работы по стабилизации в Нотр-Даме будут длиться 48 часов. Это заявление госсекретаря при МВД Франции. Ну и кроме этого, еще агентство ТАСС сообщает, что роман «Собор Парижской Богоматери» вошел в число продаваемых на Амазон после пожара. Ну, то есть у этой медали, как всегда, оказалось две стороны. Интерес к собору возрос. Но сейчас о том, что должно произойти с собором уже после того, как будут все работы завершены по тушению пожара и его стабилизации. С нами сейчас на связи Елизавета Лихачева, директор Государственного музея архитектуры имени Щусева. Елизавета Станиславовна, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаем внимание на то, что президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования. Кроме этого, сказал, что лучшие российские специалисты, которые имеют богатый опыт, уже готовы подключиться к восстановлению собора Парижской Богоматери. Поэтому хочется понять, вот ваша оценка, что сейчас с ним должны сделать, как его восстанавливать?
Для начала надо оценить ущерб. Надо понять, в какой степени несущие конструкции здания повреждены, особо они дальше выполнять свою главную функцию, то есть нести тяжесть и распределять ее. После этого будет понятно, что делать дальше.
У многих возник вопрос, а чему там было гореть? Потому что все привыкли смотреть на собор как некое такое каменное сооружение, у которого практически нет деревянных конструкций. Вот что именно там сейчас больше всего пострадало?
Значит, горела деревянная крыша, точнее стропила перекрытия, стропила крыши, которые частично были 19 века, частично 13 века. Помимо всего прочего, горел шпиль, который там поставил Валерий Дюк в 19 веке, который представлял собой деревянную конструкцию, обшитую металлическими листами. Это все, как вы понимаете, очень хорошо горит, 200-летнее, тем более 800-летнее дерево горит как скоро. Соответственно, поскольку возгорание, ну это физика, возгорание произошло внутри крыши, сверху прикрыты свинцовыми листами, а дальше свинец начал плавиться и падать. Представляете, горящий, падающий свинец, который пробивает перекрытие уже главного нефа собора, попадает на деревянные лавки, которые там внизу стоят, и огонь перекидывается на убранство собора. Так что там было чему гореть. Нечто подобное мир наблюдал, когда горел Римский собор в ходе Первой мировой войны.
Вот главная угроза для собора на сегодняшний день.
Простите еще раз.
Главная угроза для собора на сегодняшний день.
Обрушение.
Несущие стены могут не выдержать чего? Вот те перепады в температуре.
Не стены. А что? Не стены, а конструкции потолка, своды. Если обрушатся своды, то собор разъедется, ну, потому что своды, по сути дела, держат эту конструкцию. Там же нет стен, это же готика. Там стоят опоры, которые гасят на себе раствор, отчасти гасят на себе раствор свода. И система контрпостного бутана, которая выполняет ту же функцию. Там в том-то все дело, что стен там нет. Если обрушится свод, то фактически вот этот связывающий элемент с правой и с левой стороны, если смотреть на фасад, а северные и южные фасады, они просто...
Алло. Да-да-да-да.
Они просто разъедутся по отношению друг к другу. Собор может рухнуть полностью. Сейчас главная проблема – оценить ущерб. Причины, по которым это может произойти. На самом деле, реставрационные работы, как считают, из-за которых начался пожар, на самом деле не из-за них, конечно, а из-за простой человеческой халатности, как мне кажется, реставрационные работы были начаты именно потому, что существовала серьезная угроза обрушения свода. Дело в том, что собор построен из французского песчаника, который оказался очень чувствителен к агрессивной среде современного города, прежде всего к автомобилям. И поэтому говорить о том, когда начали реконструкцию, мы должны были прежде всего проверять несущую способность свода. К сожалению, ничего не успели сделать, успели снять только часть статуи с крыши. И теперь главный вопрос в том, насколько сильно огонь и вода повредили своды, нервюром своды, и способно ли, можно будет восстановить несущую конструкцию.
То есть говорить уверенно сегодня о том, что собор устоял, было бы преждевременно?
Да, это преждевременно.
Насколько...
То есть, видимо, он стоит. Насколько он может стоять дальше, это вопрос.
Насколько термостойк или подвержен влиянию огня вот тот самый французский песчаник?
Как и любой камень, при резком нагревании, таком же резком охлаждении начинает крошиться.
То есть сейчас это все под угрозой. Вот что могут сейчас сделать специалисты для того, чтобы собор устоял?
Для начала необходимо выяснить, насколько крепки потолки. Если потолки не очень крепки, необходимо в срочном порядке строить опалубки внутри собора, то есть на конструкции, которые поддерживают свод. А после этого надо принимать решение о реконструкции сводов. Делать это будет, скорее всего, достаточно просто. Каждый камень свода будет проверен на крепость, если хотите, и при необходимости заменен. Это очень долгая работа, потому что прежде чем опирать на эти своды новую крышу, надо убедиться в том, что эта новая крыша не обрушит эти своды.
Если случается самое худшее и не выдерживают те самые опоры, свод рушится, расползается собор, восстановить его в прежнем виде в принципе возможно или нет?
Ну, в принципе, возможно. Немцы вон восстановили Фраункирхе, а мы, в свою очередь, восстановили Спасо-Неретвице. Теоретически возможно все. В прежнем ли виде? Нет. Конечно, утраты будут, есть утраты невосполнимые. Это часть витражей, это почти все внутреннее убранство собора. Поэтому сейчас утверждать что-либо невозможно.
Российские специалисты, о которых упоминал Владимир Путин, предлагая помощь Эммануэлю Макрону, они насколько здесь могут помочь французам, и есть ли у нас такой опыт?
Ну, у нас нет опыта восстановления настоящей готики, за исключением, пожалуй, архиерейских палат в Новгороде, но они не горели никогда. Значит, у нас есть опыт по восстановлению, полного восстановления памятников архитектуры. Это все ленинградские пригороды, это все храмы Новгорода и Пскова. У нас школа реставрации сложилась после Второй мировой войны, когда утраты, понесенные нашей страной, культурные утраты, были настолько значительны, что мы до сих пор от них не оправились. В любом случае, у меня вызывает сомнение, что французы примут эту помощь, потому что реставрационная школа во Франции одна из сильнейших в мире. Они за своим наследием очень внимательно следят. У них очень жесткое охранное законодательство. И, конечно, для французской школы, я понимаю, что Владимир Владимирович хотел оказать жест доброй воли и оказать поддержку президенту Франции Макрону, которая находится в достаточно сложной сейчас ситуации, политической прежде всего. Но мне кажется, что французы вполне способны обойтись своими силами.
Ну и последнее. Поступило уже требование со стороны главы МЧС проверить все исторические памятники в Российской Федерации на предмет пожарной безопасности для того, чтобы не повторилось у нас то, что произошло в Париже. Вот насколько это актуально и своевременно для Российской Федерации?
Это актуально и своевременно всегда, потому что ни один, насколько мне известно, 90% памятников архитектуры в нашей стране никак от пожара не защищены. Потому что защита от пожара предполагает определенный набор мер, который несколько не соответствует технологиям строительства, когда эти большинство памятников были построены. Того времени, когда эти большинство памятников были построены. То, о чем говорит министр чрезвычайных ситуаций, это прежде всего огромные деньги. А теперь представьте себе, что сейчас в рамках этой кампании пойдут пожарные инспекции по архитектурным сооружениям страны. Значит, наверняка будут наказаны директора, потому что, еще раз повторяю, никто никаких специальных дополнительных средств не выделял никогда. Например, на пропитку огнеуборным составом деревянных перекрытий музеев. Более того, насколько мне известно, эта пропитка должна проводиться приблизительно раз в 5 лет. И это, опять же, каждый раз средство. Системы пожаротушения установлены далеко не везде. И вот на Амстердаме их не было, например. И, по-моему, это компанейщина.
То есть эти проверки могут показать, что все памятники архитектуры в Российской Федерации под угрозой, и нужно что-то срочно делать. А что здесь могут
сделать? Памятники архитектуры всегда под угрозой. И независимо. И им грозит прежде всего человек. Даже не столько пожара, сколько человек. Во-вторых, это большая рутинная работа, которая делается каждый день, на которую постоянно нужно выделять средства. Невозможно в рамках, после одного громкого происшествия, сразу навести порядок везде. Это все равно, что представьте, что вы имеете дело с человеком, который старый, болен, и вы пытаетесь его сразу везде вылечить. Это нереально. Поэтому мне кажется, что со стороны Министерства чрезвычайных ситуаций необходимо инициировать комплексную работу по спасению русских памятников, прежде всего памятников деревянного зодчества. Мы все помним, что было в прошлом августе в Кондополе, когда сгорела одна из выдающихся церквей русской деревянной архитектуры, один из выдающихся памятников 17 века, церковь Рождества. И вы поймите, что почему-то после того, как сгорела эта церковь, никто не устраивал проверок остальных деревянных памятников в России на предмет их пожароустойчивости. Тут вопрос состоит в том, что памятники гибнут. Они гибнут от времени. Их становится, их больше не становится, их становится только меньше. И вопрос состоит в том, как наладить в обществе, прежде всего, осознать, общество должно осознать, что памятники надо спасать и постоянно реставрировать. Тот же собор Парижской Богоматери. 20 лет архиепископа города Парижа, староста собора, пытались получить деньги на его реставрацию. И в конечном итоге им понадобилось 20, когда уже староста в отчаянии крикнул, что если мы ничего не будем делать, то своды собора рухнут на головы многочисленным туристам. После этого начались реставрационные работы. А сейчас, пожалуйста, уже сейчас мне известно, что выделено 350 миллионов евро на то, чтобы этот собор восстановить. Но если бы эти 350 миллионов евро были выделены бы 10 лет назад, никакого пожара бы вообще не было.
Спасибо.
Понимаете, о чем речь?
Да, понимаю. Спасибо. Это была Елизавета Лихачева, директор Государственного музея архитектуры имени Щусева. Ее оценка произошедшего, ну и перспективы восстановления собора Парижской Богоматери. По ее словам, получается, что сегодня уверенно говорить о том, что собор выстоял, пока рано. Ну и внимательно следим за тем, как разворачиваются события. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В 2020 году планируется ввести плату для автомобилистов за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы. Такой эксперимент может помочь решить проблему пробок в России. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на национальную технологическую инициативу «Автонет». По данным издания, благодаря платному проезду на перекрестках автомобилисты будут тщательнее планировать свой маршрут, что поспособствует уменьшению трафика в узких местах дороги на 10-20%. Примерно 10% автомобилистов выберут альтернативный путь, что позволит заплатившим за проезд ради экономии времени водителям сократить время поездки, заявил представитель организации. В 2020 году в рамках проекта «Умный город» будет проведен эксперимент с введением платных перекрестков в одном из российских регионов. Они могут появиться в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске. Ранее заместитель начальника ГИБДД Олег Панарин заявил, что ведомство планирует отменить льготу на отплату штрафов в 50% для тех, кто часто превышает скорость. То есть эта инициатива как-то очень ложится с другими инициативами, на этот раз уже со стороны ГИБДД, ну, как-то еще дополнительно взимать средства с автомобилистов, что автомобилистам не очень нравится. С нами на связи Алексей Шарапов, автожурналист. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как рассматривать, давайте так, насколько серьезно можно рассматривать сегодня инициативу «Автонет»?
Ну, слушайте, идея отличная совершенно. Особенно интересно то, что «Автонет» ссылается на опыт Швеции и Стокгольма, страны, в которой уровень жизни, ну, в несколько раз как минимум выше, чем у нас, бесплатная медицина, по-настоящему бесплатная. Куча льгот и куча совершенно возможностей для легального заработка заметных денег, да, в отличие от нашей страны. И, ну, я не понимаю, как это вообще бьется с нашими доходами. Но в этой идее есть еще такое, знаете, отчаяние, потому что вот уже ввели вафельную разметку, да. У нас все равно ничего не получается. Ну, не умеем мы проезжать перекрестки. Никак, абсолютно.
Не, ну вафельную и разметку это... ввели, не ввели еще до конца камеры, которые бы штрафовали,
да,
за вафельную.
Да, камеры, конечно, да. Но все равно, ну не получается у нас. Не получается. Я бы вообще предложил ставить камеры и, соответственно, платные терминалы на выходе из подъезда. Ну, все равно за нами следят. Все равно знают, есть у вас машина или нет машины. Вот у вас есть машина. Вы зачем вышли из подъезда сегодня? Может быть, вам не надо. Может, вам вообще не нужно садиться за руль и ехать сегодня. И вы выходите, у вас списывается 10 рублей просто за выход из подъезда. И это, несомненно, сподвигнет людей к переезду за город в частные дома, чтобы не выходить из подъезда под камеру. Но вот логика такая. Вроде там есть какое-то рациональное зерно, да, будет меньше пробок, не будет меньше пробок, потому что пробки перенесутся. Многие принципиально не будут проезжать перекрестки, я думаю, вот так вот просто. Ну, чтобы людям, чтобы не терять деньги и не давать зарабатывать непонятно кому. Да? Соответственно, все, вот, например, будут переезжать Садовое кольцо. Ну, представим, что это будет в Москве. Хотя
да,
про Москву,
да,
там ни слова, насколько
пока
я
нет,
понимаю.
Пока нет, но да. Инициатива, ну, по Москве, смотрите, гуляет уже давно.
Да, смотрите, чтобы попасть на другую сторону Садового кольца в районе проспекта Сахарова, например, да, что мы будем делать? Мы будем вливаться в пробку, можно повернуть направо, доехать до Цветного бульвара, там развернуться под мостом, под эстакадой, и ты попал, у тебя ушло буквально минут 35-40 на это. Но зато ты не поехал прямо. Или в обратную сторону, то есть ты повернул, доехал до Таганки, развернулся, и вот ты уже буквально через 45 минут, час у площади трех вокзалов. Тоже хорошая идея, зато ты не поехал через, ну, бред на самом деле, ну вот абсолютный бред. То есть я не знаю, что в головах у людей. Наверное, просто нужно работать. Им нужно работать, показывать, что вот Автонет что-то придумывает, работает, какую-то использует какую-то бигдату, вот эти современные технологии. Ну, я не знаю, прежде всего нужно пользоваться глазами, чтобы предотвращать пробки. Вовремя подъезжать к светофору, не торопиться, давать людям успеть перед тобой, которые едут. Это вот то, как я езжу. И я не испытываю никакого дискомфорта. И я надеюсь, я никакого дискомфорта не доставляю людям вокруг меня. То есть я не очень понимаю. Ну, это бредовая идея, по-моему.
Ну, смотрите, ну, я попробую все-таки увидеть рациональное зерно вот в этой идее. Ну и предположить, что не на уровне там, не Садового кольца в Москве должны появиться эти камеры, а где-то в районе Третьего транспортного кольца, чтобы туда дальше автомобилисты уже с меньшей охотой ездили в центр столицы. Ну, как-то трафик пустить по окраинам московским. Вот если такой будет подход, тогда в этом есть что-то рациональное или нет?
Ну, пока люди вынуждены, а люди вынуждены ехать в центр. Но вот я не думаю, что все едут в центр в будни только гулять. Но они вынуждены ездить в центр. Вы вынуждены ездить на Пятницкую на работу, правильно?
Да.
Ну, вы можете, конечно, пользоваться общественным транспортом, но очень многие ваши же сотрудники приезжают к 5 утра, когда общественный транспорт не ходит. И они вынуждены ездить на своих автомобилях, потому что у них могут быть дальше какие-то дела. Ну да, конечно, есть каршеринг и так далее. То есть люди все равно продолжают тянуться в центр города. Что нужно сделать? Нужно сделать так же, как сделано на самом деле в Швеции. И можно будет ссылаться на опыт Стокгольма. Люди ездят на работу за 100 километров от Стокгольма. Вот и все. И это на самом деле просто брать и переносить деловые центры от центров городов.
Это полицентричность, наша старая идея, но если сделать неудобным центр Москвы для работы, тогда логично, что эти офисы сами будут переносить куда-то подальше.
Ну, да, ну тогда вот тогда появляется рациональное зерно, и когда все перестанут ездить, все ну, потом потеряют работу, уже в метро, вы заходили в метро, когда последний раз были в метро? Я последний раз был в метро, вот там, по-моему, на прошлой неделе. И ужасно, ну, то есть, на самом деле, там не свободней, там не лучше. В час пик там, ну, там то же самое, что и на дорогах в час пик. Такие же пробки в метро. Так что, на самом деле, самая рациональная история – это просто расселять большие города и не делать их центрами столпотворения людей, которые приезжают там на работу. Это проще всего, мне кажется, сделать. На самом деле. Просто не давать застройщикам осуществлять точную застройку, которая продолжается, как ни странно. Да, так что вот остальные идеи какие-то, на самом деле, ну, попахивают бредом, потому что звучит как бы нормально. Ну, не поеду я на этот перекресток, поеду в объезд. Но из-за меня будет пробка, значит, там где-то на объезде, где я буду разворачиваться. Ну, скорее всего, вот так вот.
Спасибо. Это был Алексей Шарапов, автожурналист. Его оценка инициативы «Автонет». Я напомню, там предложили поэкспериментировать с 2020 года, посмотреть, а что если в ряде регионов, ну, например, в Липецке или Нижнем Новгороде или Ульяновске ввести такие платные перекрестки. Ну, по сути, это платные зоны, в которые автомобилисты смогут въехать, только заплатив определенные деньги. Пока о Москве речи не идет, но, естественно, Москва во всех этих инициативах угадывается. Тем более, что о платном въезде периодически в Москве поговаривают, но, по крайней мере, власти отрицают возможность в ближайшей перспективе введения этого платного въезда. Нужны ваши комментарии. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Молчать не нужно. Если вы дозвонились, лучше комментировать происходящее, потому что очень любопытно. Я напомню, что в Государственной Думе отрицательно инициативу «Автонет» оценили, в ряде экспертных кругов также, ну, скажем так, не поняли, в чем смысл вот этого предложения. То есть пока ничего рационального коллеги «Автонет» не увидели, по крайней мере, те комментарии, которые прорвались в публичное пространство, возможно, просто стесняются об этом говорить вслух. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон, город Москва.
Да, Антон.
Я думаю, что пока автомобилисты не организуются, не станут каким-нибудь тройным кольцом вокруг Кремля на неделю, чтобы никто ни войти, ни выйти не мог, так будут с нас все деньги собирать и собирать. И перекрестки сделают платные, и еще что-нибудь сделают платное. А что платят люди? Ну, нормально.
Ну, почему? Если этот эксперимент будет проведен где-нибудь в Липецке и посмотрят, а как это повлияет на дорожную обстановку? Ну, вот просто в качестве эксперимента. Вот это, скажут, вот эта часть города наиболее опасна в часы пик. Ну а как? Нет, подождите, секундочку.
То есть они хотят вместо того, чтобы строить дороги, решают делать их просто платными.
Ну, они как-то параллельно строят дороги, и плюс к этому некоторые делают платными для того, чтобы не было возможности у автомобилистов злоупотреблять определенными трассами.
В смысле злоупотреблять?
Ну так.
Ну, то есть это у нас получается еще и имущественный ценз.
Да, то есть, давно.
У нас, то есть как у нас тут Милонова прихватили за то, что он платную стоянку это самое эвакуировали, так он вопил тут на всю страну.
И вы наверняка получили от этого удовольствие.
Да. Конечно, получалось. Надо, чтобы каждый раз прихватывали.
Есть, спасибо,
принимайте. И посадили бы еще суток на 15 его, и тогда бы они, может быть, подумали своей головой, какие законы они принимают.
Спасибо, принимается еще 7373948. Телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, Владимир, добрый день, Андрей меня зовут.
Да, Андрей.
Я там соглашусь в том плане, что нужно ставить турникет на выходе из подъезда.
Ну, не выходи из комнаты, нет. Не совершай ошибку. Ну да.
Да, ну а что, холопы молчат, продолжать надо грабить.
Пока еще обращу на это внимание. Все официальные органы власти негативно оценили эту инициативу, ну, а инициатива Платон. От экспертного сообщества. Вот это подчеркивается.
А вспомните Платон, тоже был поначалу негативно принят, думает.
Нет, ничего похожего.
Но будут продолжать еще это.
Да, смотрите, есть эксперты, которые анализируют дорожное движение, ссылаются на международный опыт, говорят, а что если попробовать у нас? Посмотрим, как это будет реализовано в Липецке, Нижнем Новгороде, ну и где-нибудь в Ульяновске. Вы говорите, категорическое нет. А если поможет?
Да. Ну, я не думаю, что оно поможет. Да, так это весь негатив берется у них, наоборот, а не позитив.
Так для того эксперименты и проводятся, чтобы посмотреть, работает это или нет.
Ну, я же говорю, негатив один они эксперименты принимают. Они в плане там медицины и всего остального.
Есть, спасибо, принимается еще. Идея перенести офис куда-то подальше тоже сомнительная. Сейчас они в центре, где транспортная доступность выше, там много метро. Если мы будем переносить офисы целыми кварталами, придется на окраинах строить такие же кусты веток метро. Посмотрите на схему метрополитена и МЦК около Москва-Сити. Такое придется строить чаще и больше. Но делать надо что-то с пробками и центростремительностью, пишет Виталий. То есть, как будто бы улавливая в этом определенное рациональное зерно. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот по поводу пробок хочу сказать.
Да,
проблему нужно решать в корне. Почему у нас в Москве пробки? Почему у нас пробки в метро? Почему у нас так много народу? Потому что все люди со всей России едут в Москву.
Да.
Вот, соответственно, если развивать регионы, человеку не нужно будет ехать в Москву, не нужно будет платить там в 6 раз дороже за квартиру, снимать там ее и все остальное. Народу станет меньше, пробок станет меньше, всем будет хорошо. А политика нашего правительства сводится к тому, чтобы отбирать людей. Это относится ко всему.
И смотрите, абсолютно. Если сделать Москву неудобной для жизни, тогда, ну, действительно, люди будут предпочитать оставаться в регионах. Ну, почему нет? В этом тоже есть определенная логика.
Логика есть, но она направлена на уничтожение человечества, я так
считаю. Не-не-не, секундочку. Вы говорите, давайте сделаем, ну, как-то полицентричную Российскую Федерацию так, чтобы люди оставались в регионах. Ну, вот выход вам. Если Москву сделать просто дорогой для жизни, она будет не по зубам всем тем людям, которые сейчас в нее стремятся, ну, тогда логично им развиваться будет на своих территориях.
А что из этого получится?
Ну, как-то светлое будущее.
То есть светлое будущее, особенно для тех людей, которые живут в Москве. платить все больше, 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 и когда у человека не останется денег, он просто будет уезжать отсюда.
Да, ну вас к лешему, соберется и уедет.
И вы считаете, Саратов? Это нормально? Это хорошая перспектива для, ну, допустим, там...
Вы спрашиваете мою оценку, я пытаюсь всего-навсего задавать вопросы.
Я понимаю, но вот, насколько я уверен, с этой политикой вряд ли кто согласится из жителей, которые...
Не нравится, не нравится.
Здесь находится.
Спасибо, принимается. Ну, наблюдатель тут же предлагает сделать бензин по 500, это точно поможет, пробок не будет, ну, просто потому что никто не будет ездить, ну, хорошо, 14 часов 30 минут, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 36 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом пишет «Коммерсант». По данным издания, положительная резолюция главы государства стоит на письме временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и главы РЖД Олега Белозерова. Ожидается, что соглашение о строительстве трассы может быть подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме. При этом президент не одобрил строительство аналогичной магистрали между Москвой и Казанью. Ее стоимость ранее оценивалась в 1 триллион 700 миллиардов рублей. Будет ли проект ВСМ до Петербурга реализован вместо трассы до Казани, пока неизвестно. Проект высокоскоростной магистрали по маршруту Москва-Санкт-Петербург был впервые разработан еще в 2015 году. Тогда же он был внесен в программу организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в России. Предполагается, что магистраль позволит увеличить пассажиропоток между городами до 33 миллионов человек в год и сократить время в пути до 2 часов вместо нынешних 4. С нами на связи Владимир Косой, президент Центра экономики и инфраструктуры. Вернее так, мы до него дозваниваемся для того, чтобы выяснить, насколько вообще экономически обоснованно необходима Российской Федерации еще одна высокоскоростная магистраль от Москвы до Санкт-Петербурга. Сейчас, я напомню, можно сапсаном добраться до Питера часа за 4. Предполагается, что можно сократить это время до 2 часов, то есть получится значительно быстрее, чем на самолете, поскольку из центра Москвы вы будете попадать в центр Санкт-Петербурга, ну и на наоборот, то же самое. С нами на связи сейчас Владимир Косой, президент Центра экономики и инфраструктуры. Владимир Вольфович, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Да, Владимир Вольфович, экономическая обоснованность проекта какова? Можно ли сказать, что он, да, действительно необходим Российской Федерации?
Мы говорим о проекте
Москва-Санкт-Петербург, да.
Да, вы знаете, если говорить о программе развития скоростного и высокоскоростного движения ОАО «Российские железные дороги», там предусмотрено 3 направления. Это Москва-Санкт-Петербург, Москва-Казань и Москва-Адлер. Все эти 3 направления являются экономически обоснованными с нашей точки зрения.
Кто делал эти расчеты? Ваш центр непосредственно или это целая серия исследований была?
Вы знаете, сказать, что мы являемся пионерами в этом деле, это лишние лавры. Действительно, если говорить о программе, проект программы для РЖД готовили мы. Мы занимались этими экономическими расчетами, но мы были далеко не первыми, кто просчитывал все эти варианты. Если вообще касаться истории вопроса, то она уходит в 70-е годы прошлого века.
Насколько этот проект может быть интересен инвесторам? Или это больше какой-то социальный проект?
Вы знаете, это проект, с моей точки зрения, не социальный. Это проект, в первую очередь, экономический. Если вы знаете, в свое время рассматривался вариант именно строительства высокоскоростной дороги Санкт-Петербург-Москва, но поскольку этот проект не пошел, как временное решение было принято решение освободить главный ход Октябрьской железной дороги от грузовой работы и запустить там поезда «Сапсан». Это та схема, которая действует на сегодняшний день. Но здесь надо отдавать себе отчет в том, что это нанесло достаточно серьезный ущерб. Это был мощный социальный проект, имиджевый проект, но это нанесло серьезный урон именно грузовой работе РЖД, потому что, соответственно, грузовое движение ушло на объездной вход через север, и резко удлинило путь из Санкт-Петербурга в Москву.
Я просто обращаю внимание на то, что дискуссии о том, строить или в каком направлении строить высокоскоростные магистрали в Российской Федерации, не угасают. И все время ставятся под сомнение проекты, ну, например, до Казани, то есть куда-то на восток. Зачастую критикуется проект до Адлера, то есть на юг. Но если брать Санкт-Петербург, то здесь чаще всего как раз ставятся утвердительные какие-то резолюции. А как это объясняется?
Вы знаете, вот если говорить о моем мнении как экономиста, все три направления являются обоснованными с точки зрения своих внешних эффектов. А остальное – это скорее политика.
Политика международная. Просто вот если брать восточное направление, там даже как будто бы Китай был заинтересован.
Вы знаете, дело в том, что все, с нашей точки зрения, все эти три направления необходимо реализовывать. А вот какое направление делать приоритетным, где начинать строительство, это вопрос, который во многом носит политический характер. Это именно поиск сбалансированного решения между интересами грузоотправителей, пассажиров, регионов прохождения этой трассы. Поэтому он выходит за рамки чисто экономического расчета.
Если, вы знаете, да. Если брать чисто экономический расчет, вы бы как расставили приоритет?
Вы знаете, мне сложно сказать. Дело в том, что подробно расчетами экономических эффектов строительства трассы Москва-Санкт-Петербург мы не занимались, и такие эффекты, собственно говоря, не считали. На сегодняшний день основные работы велись именно по направлению Москва-Казань, где были выполнены подробные расчеты. Что касается расчетов по Санкт-Петербургу, их придется делать.
А что касается казанского направления, вообще восточного, я так понимаю, что борьба там окончательно не завершена, или у вас какие-то иные сведения?
Вы знаете, в чем дело? Сведения у меня, я так понимаю, ровно такие же, как у вас. То есть я сегодня с утра прочел газету, из которой я могу делать какие-то выводы.
Угу. То есть никакой инсайдерской информации нет. Ну и у меня последнее уточнение. Если брать вообще инфраструктуру, предположим, что высокоскоростная магистраль от Москвы до Санкт-Петербурга будет построена. А смысл тогда авиаперелетов между этими двумя городами? Смысл тогда в авиасообщении? Не убьет ли это авиационное сообщение между Москвой и Питером?
Безусловно, строительство такой дороги серьезно сократит объем авиационного сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом, но не убьет его полностью. Дело в том, что и Москва, и Санкт-Петербург являются крупными авиационными хабами, в которых осуществляются именно функции хаба, пересадки с одних рейсов на другие. И поэтому часть билетов в любом случае для транзитных пассажиров будет продаваться на авиационные перелеты, несмотря на то, что, конечно, с точки зрения непосредственно добраться из Москвы в Санкт-Петербург, железнодорожный транспорт окажется намного эффективнее. Для этого у нас есть примеры того же Мадрид-Барселона, например. Хотя, если мы посмотрим ситуацию между Лазурным берегом, допустим, и Парижем, где сопоставимое расстояние, как между Москвой и Санкт-Петербургом, там параллельно функционирует авиационный и железнодорожный транспорт. Это надо считать, смотреть и моделировать.
Спасибо. Это был Владимир Косой, президент Центра экономики инфраструктуры. Его оценка высокоскоростных направлений, железнодорожных, конечно же, в Российской Федерации, но и Григорий из Санкт-Петербурга уже не понимает, где будут строить эту магистраль. На подходе к Петербургу уже места нет, там поселки придется сносить, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Но, судя по всему, какие-то расчеты делались, возможно, предполагалось, что какие-то часть поселков нужно будет действительно переселять. Не знаю, это все открытый вопрос, и пока еще полноценного проекта высокоскоростной магистрали от Москвы до Питера никто толком не видел. Возможно, только специалисты, которые занимались его разработкой. Но сейчас уже идем дальше.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и роль Иосифа Сталина в истории Советского Союза положительно оценивают рекордные 70% граждан России. Это показал мартовский опрос Левада-центра. О позитивном отношении, то есть восхищении, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник исследования, 51%. 52% скорее положительный, 18% целиком положительная роль. Это рекорд за все время опросов. В 2006-2009 годах данный показатель был на уровне, ну, где-то 39-49%. Всего 19% граждан России оценивают ее роль в жизни страны отрицательно. Но и наименьшее количество респондентов за всю историю опросов, 11%, затруднились с ответом. То есть граждане как будто бы определились в своем отношении к Сталину, он уже не выглядит такой неоднозначной фигурой, при этом 70% говорят, что однозначно хорош, ну и 18%, вернее 19%, говорят, что скорее плох. Ну и с нами на связи Леонтий Бызов, ведущий научный сотрудник Института социологии Российской Академии Наук. Леонтий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как объясняете происходящее сейчас?
Я считаю, что, конечно, 70% это очень много. Но надо признать, что фигура Сталина раскалывает общество. И до известных событий в России раскалывало примерно пополам. 35-35, это примерно такой пропорция. А то, что за последние годы это выросло, это результат тех перемен, которые стали происходить в нашей стране. Это пропаганда насилия, державной мощи. Вот, мы всех победим после 2014 года. И люди находятся под воздействием этой пропаганды. Это первое важное объяснение. А второе объяснение то, что народ хочет социальной справедливости. И, условно говоря, даже не в Сталине, а в мифе о Сталине, видят вот того лидера, который был бы в состоянии эту социальную справедливость обеспечить. Мы можем с этим соглашаться, не соглашаться, но факт, что очень многие люди так считают, так видят.
Да, вот. Да, я просто прошу прощения, но очень многие, например, сетуют на то, что в России закручиваются гайки, и в связи с этим растет определенное недовольство. Да. А как параллельно с этим растет и популярность Иосифа Виссарионовича?
Я считаю, что то, что закручивают гайки у простых людей, это как раз влияет на популярность Сталина. Когда людей лишают там самозанятости, повышают пенсионный возраст, и идет наступление на права людей со всех сторон. Люди говорят, вот Сталин бы этого не допустил. Поэтому как раз влияет в обратную сторону.
Да, я просто обратил внимание на вашу оценку, что Сталин по-прежнему раскалывает российское общество. Когда 70% уже поддерживают...
70% это очень много.
Да-да, можно ли тут говорить о расколе?
Что называется раздуто. Раздуто пропагандой. И стоит сменить пропаганду, и отношение к Сталину вернется в свое обычное русло 40%. Снова мы увидим ситуацию раскола. Но 70% это тоже достаточно для раскола. Потому что против Сталина выступают тоже непримиримые враги Сталина в нашей либеральной оппозиции. И это тот вопрос, по которому добиться какого-то согласия и компромисса чрезвычайно сложно.
Ну и достигли ли мы когда-нибудь этого согласия и компромисса? Ваша версия?
Я считаю, что добьемся, потому что история должна уходить в историю. Начать раскалывать там отношения к очень многим неоднозначным деятелям российской истории. Нет, они воспринимаются как то, что они были фигурой из учебника истории. И Сталин, на мой взгляд, должен уйти в этот учебник истории. О нем должно быть написано все, что можно. Правда должна быть для всех доступна. Но это не значит, что Сталина нужно тащить в сегодняшний день, использовать для решения сегодняшних политических вопросов. Это как раз вещь очень опасная. И не мы одни этим страдаем. Там можно и Украину вспомнить, и другие страны, для которых там какие-то сомнительные герои вдруг оказываются национальными героями. Это опасно, действительно раскалывает общество.
А в чем главная опасность? Вот вы так с тревогой смотрите на эти
70%? Я с тревогой смотрю, потому что когда что-то происходит вопреки социологии, когда ломаются устоявшиеся тренды, то это всегда симптом каких-то важных перемен. И эти перемены, мне кажется, ну, вызывают у меня чувство, так скажем, тревоги. Я считаю нормальным, что кто-то 30% поддерживает Сталина. Это нормально, потому что мы люди разные, у разных людей разное мнение, разные истории, история семьи. Это нормально. Но когда поднимается до 70%, это означает, что в этом сегменте консервативной части общества начинает вводиться какое-то единомыслие по этому вопросу. И это именно, мне кажется, опасно.
Леонтий Георгиевич, последнее уточнение, вот ваша версия. Смотрите, если появляется сейчас где-нибудь на российской политической арене человек, который, ну, имитирует Сталина, то есть, скажем, демонстрирует поведение, в котором бы угадывалось поведение Иосифа Виссарионовича Сталина, когда 70%, ну, скорее, так, романтизируют вождя, означает ли это, что этот человек обречен на успех или нет?
У нас никто не обречен. Страна сложная, и, казалось бы, многие люди взяли в арсенал многое из того, что говорил и делал Иосиф Виссарионович, но пока успеха не добились. Поэтому сказать, что обречены, я не знаю. Но это я не исключаю такого феномена. Потому что миф о Сталине, я говорю, не исторический Сталин, а миф о Сталине лежит как бы вот на магистрали того, что хотят миллионы людей в нашей стране.
Спасибо. Это был Леонтий Бызов, ведущий научный сотрудник Института социологии Российской Академии Наук. Сейчас, конечно же, нужна будет оценка уже наших слушателей. Напомню, телефон 7373948, смс плюс 7925888894.8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Ну, я так понимаю, что я, видимо, одна из немногих, кто жил при Сталине.
Да, почти поэтому...
28 лет. Угу. Ну и что я вам хочу сказать? У меня нет претензий ни к товарищу Сталину, ни к советской власти. Я очень благодарна ему лично, советской власти, за все, что она сделала не только для меня, но и для нашей семьи. Но вот то, что в современных условиях кто-то бы мог жить так, как мы тогда жили, я в этом очень сомневаюсь. Вот говорят про малых предпринимателей, говорят, что повысили пенсионный фонд, Сталин бы это не сделал. Делал, и еще как делал. Помните, была рабочая пятидневка? 4 дня работали, 5 отдыхали. До 32-го года. Что потом? Рабочая шестидневка. С кем-нибудь согласовывали? Нет. 5 дней работали, 6 отдыхали. Правда, сказали, что поднимется зарплата. Поднялась, но немного. А когда вводили стандартную рабочую неделю, вот с выходным, в воскресенье, вообще никто никого не спрашивал. Ввели 6-дневную рабочую неделю, 7-й воскресенье выходной. Тоже никого не спрашивали. В 1947 году реформу проводили денежную. Кого-нибудь спрашивали? Нет. А у людей были деньги. Потому что после войны Сталин оплатил те отпуска, которыми люди не пользовались во время войны. То есть денег-то у народа было много. Другое дело, что это была необходимость, потому что покупать на них было нечего, товаров-то не было. Или что-то по коммерческим ценам, что и этим-то деньгами не окупишь.
Ну, смотрите, Анна, мы больше оттолкнемся от оценок сегодняшних. Ну и если у Леонтия Бызова вот эти 70% однозначно одобряющих Иосифа Сталина вызывают тревогу, то у вас?
У меня не вызывают. Во-первых, потому что уже Сталина второго не будет. Это невозможно дважды вступить в одну и ту же воду. Если будет, это будет какое-то жалкое подобие, которого хватит очень ненадолго. Люди думают, что тогда жили хорошо. Я тоже жила хорошо, я молодая была. Ну, мне все было... Все впереди, я молодая, мы здоровы, дети здоровы, мы заработаем, мы нормально проживем. Вы думаете, тогда очень легко жилось, что ли?
Да я знаю, что нет. Небесная. Я знаю, что нет.
Люди просто не знают. Люди вот себе что-то нафантазировали, что тогда было хорошо. И они думают, что они могут вот жить так же, как они это себе представляют. Они живут своими представлениями о том времени. А время-то было тяжелое. Я даже сейчас не буду говорить о каких-то репрессиях. Слава богу, наши семьи они не коснулись. А все остальное-то. Вы думаете, вы могли бы так просто с работы уволиться? Сейчас. В лучшем случае переводом. А добровольно не уйдешь по собственному желанию. Или если тебя выгонят, тогда хрен тебя где-то примут на работу. Прости, Господи, душу грешную. Либо переводом. Вы думаете, вы могли бы так вот болтаться по улице без работы? Ага. в течение 2 недель не устроился. Миленький, вон те за 101-й километр, это было не только при Хрущеве.
Так поэтому тоже тоскуют. Мол, тунеядцев расплодилось вон безработных на Порш Каенах, поэтому с ними тоже что-то нужно делать. Ну вот и все.
И Порше Каенов у вас не будет. И у меня Бентли отнимут.
Спасибо.
И машины у вас в каршеринг не будет.
Спасибо.
И велосипеды вы будете считать за счастье.
Спасибо, спасибо. Это была оценка Анны. Еще 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Рейтинг Сталина растет ровно настолько, насколько проваливается Путин. Прямая зависимость. Другого объяснения нет и быть не может. Чем хуже будет в стране, тем рейтинг Сталина будет возрастать. Это намек Путину, чтобы он что-то менял. Вот
я
и все.
Просто напомню, Сергей Алексеевич, что в 90-е годы тогда было все плохо по отношению к власти, но при этом рейтинг Сталина тоже был на довольно низких позициях.
Ну, тогда народу, понимаете, было не то, что в то время еще народ как бы верил, что сейчас исправится положение. А вот сейчас это вот длится уже год, два, три, четыре, пять, нам врут постоянно, каждый день вранье. А при Сталине этого не было. При Сталине было настолько тяжело, но народ верил во что-то.
Секундочку, я просто не вижу прямой корреляции. Вы это увязали с рейтингом, но я показывал вам, что этого нет. Поэтому...
Ну, в 90-е годы, так вы говорите, быть... не было, рейтинг Сталина был все равно высоким.
Он низким был.
Не, ну, он часто вырос. Это о чем говорит? О том, что народ в большинстве своем начинает понимать, что эта власть катит страну не в ту сторону. Вот и все.
Или действительно пропагандирует образ Иосифа Виссарионовича?
Ну, как пропагандирует? Ситуация нынешняя, она действительно пропагандирует... что то, что сейчас делается, это плохо для страны.
Почему плохо? Ну, например, сажают какого-нибудь министра или бывшего министра. Казалось бы, те же методы. Это в чем?
Ой, Владимир, сажать-то надо не так. Сажать надо сразу десятками, за раз брать и судить там в течение 1, 2, 3 месяца. У нас футболистов судят уже пол этого года.
Год, Сергей Алексеевич. Спасибо. Еще 7373948. Телефон прямого эфира. Еще слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей, пожалуйста.
Вы знаете, я вот иногда думаю, что действительно хорошо бы нашим людям Сталина. Потому что я так понимаю, что первое, что случилось бы, это население Москвы уменьшилось бы раз в 5. Потому что всех, кто сюда за последние там 10 лет, 15 приехал, их бы всех отправили по месту жительства. Поднимать окраины. И вот люди должны это понимать прекрасно. Вот Анна была... Вот не люблю Анну, но вот здесь она была права на все 146%.
Так, вот у вас 70% вызывают тревогу или нет?
Нет, не вызывают, потому Почему? Что как молчали, так и будут молчать. Потому что как ехали, пока... Нет, не вызывают. Это все, знаете, это бурчание в животе на кухне.
Есть, спасибо, принимается. Что еще? Раскол был как раз из-за либеральной пропаганды и вранья 90-х, и сейчас все приходит к норме, это пишет наблюдатель. При Сталине ипотека была 1%, золотой запас был в 2800 тонн, а денежная реформа была кошмаром для тех, у кого в сберкассе было больше 3000 рублей, и все гордились своей страной, работая на ее благо, порой не за деньги, а по призванию, а ваши рейтинги, это... конъюнктура и разнарядка сверху, пишет, например, 68-й. Ну, давайте еще один звонок успею, 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Андрей.
Да, Андрей.
Мое мнение то, что, ну, вот такой возросший рейтинг Сталина, это некое гипертрофированное недовольство тем, что происходит, в принципе, как бы в стране. То есть даже не то, что происходит, а то, что не происходит. То есть происходят какие-то провозглашаются некие лозунги, да, находятся какие-то внешние враги, внутренние враги. Ну, в принципе, все очень сильно похоже на то, что, ну, в общем-то, с чем жил наш народ, ну, начиная, там, наверное, не знаю, с середины 19 века, да, там, вот, когда постоянно, ну, начиная, ну, да, наверное, нет, наверное, начиная с Первой мировой войны и так далее, когда внешний враг таким неким олицетворением, да, того, что, ну, как бы происходит извне, да, то есть Россия была противопоставлена, да, всему тому, что происходит.
Понимаю, понимаю. Вот. Ну, то есть вы улавливаете определенные параллели, и в связи с этим ничего странного в этом как будто бы нет, то, что растет популярность Иосифа Сталина, но сейчас уже время подошло нашей дискуссии к концу, 15 часов новости.